Одной из главных частей, составляющих любую систему мировоззрений, является отношение к смерти. Смерть – это трагический конец, завершающий жизнь, после которого не будет ничего, или будет некое пребывание в каком-то ином мире, связанном со страданием или радостью, как то рай или ад. Или же смерть – это некая такая промежуточная ступень бесконечной цепочки черед жизни. Вот эти разные отношения. Более половины, наверное, населения земного шара, весь Восток по преимуществу, поддерживается вот этой системой так называемой теории реинкарнации, переселения души из умершего тела через какой-то промежуток пребывания в тонком мире в следующее тело. И первым фактически древнейшим источником об этом это Бхагавад-гита, священная книга индусов, где Кришна говорит Арджуне: «Арджуна, мы были с тобой всегда. Каждый родившийся непременно умрет, и каждый умерший непременно родится вновь. Печалиться осужденным нет смысла». «Тогда зачем мы здесь?» – спрашивает тот. «Для того, чтобы измениться». Вот одной небольшой фразе у него заключены ответы на два основных фактически философских вопроса. Зачем мы здесь? Для того, чтобы измениться. И что мы с тобой были всегда. И мы здесь, на земле, всегда. Вот это важная тенденция последнего времени поворота и научного мира, и европейского образованного мира к этой идее реинкарнации. Уже много исследований на тему того, что, скорее всего, именно это все так и есть. Скорее всего, человек проживает не одну жизнь, а много жизней непрерывно. Вот тот опыт, который произошел лично у меня после, когда Агюшвази диктовал эту книгу, опыт осознания, догнавший меня в 21 веке жизни из 13-го, это очень существенный момент в этой, в моей истории. Он коренным образом изменил отношение к жизни в целом. Понимание того, вот позиция современных людей, что после меня хоть потоп, отношение ко всему окружающему миру, к людям, она проистекает как раз из этой концепции, что после смерти ничего нет. Вот эта идея, что нет, она продолжается и дальше, и мы опять приходим сюда. И мы опять встречаемся с этими же людьми. И мы опять должны что-то пережить здесь. Для чего? Для того, чтобы измениться. Появились много новых трудов ученых на эту тему. Вот интересные там Майкл Ньютон какие-то. Исследование пребывания человека в между жизнями, период между двумя жизнями. И сам процесс воплощения очень интересен. Наконец, человечество начинает поворачивать в сторону понимания того, что жизнь бесконечна. Дорога по этой горе бесконечна, но гора – это прекрасно. Есть еще один такой интересный момент в нашей жизни, вытекающий, в принципе, из вот этого иллюзии о том, что жизнь наша единственная. Мы стремимся сделать ее как можно более продолжительной. Абсолютным благом считается долгая жизнь. Много денег и средств вкладывается в вот эти вопросы продление жизни. Но это опять иллюзия. Есть китайская мудрость, говорит, нет никакой разницы между долгой и короткой жизнью в масштабах вечности. Но в масштабах вечности важно только одно – смысл. Поэтому не долгая жизнь является благом, ибо мы видим, как мучаются зачастую наши старики, а эффективная жизнь, жизнь, прожитая в понимании того, для чего мы здесь и что мы должны достигнуть, в каких областях. Вот этот момент очень такой важный. Но еще один момент хотелось бы тоже подчеркнуть. Есть интересное, сейчас очень спекулятивно раскручивающееся положение секс-меньшинств. Ее используют в качестве такого лакмусовой бумажки на предмет демократии, уровня демократии в обществе. Хотя на самом деле, опять-таки, это элемент незнания или невежества. Ведь тот продукт, который должен получиться в результате вот этого длинного эволюционного процесса через множество жизней, должен включать в себе как свойства и сознание мужчины, так и свойства сознания женщины. У Блаватской в «Тайной доктрине» говорится о том, что от 3 до 7 воплощений человек производит в одном поле. А потом происходит смена. Представьте себе, если вы, скажем, все лето провели на даче и проходили, скажем, в трикотажной спортивной одежде, а потом приехали в Москву, и вам на официальный прием необходимо одеть костюм
и с галстуком
и туфли, и там еще что-то такое, жесткий дресс-код. Насколько вам будет тяжело переходить? А насколько тяжело человеку, который несколько дней, лет, в смысле жизни прожил женщиной, а потом вдруг оказался в мужском теле. И вместо того, чтобы понимать, что тебе нужно адаптировать это тело, приучить свое сознание и получить то новое, что оно тебе дает, начинают кромсать, ложиться под нож в самом страшном. Что-то отрезают, что-то прибавляют. И ведь это все проистекает от одного вот этого недопонимания. Известно, вот есть факт, что в Индии, которая, конечно, единственная страна, которая занималась истинной реальностью, исследованием человека, учитель Вивекананды заставлял ее 2 года ходить в женской одежде, чтобы он каким-то образом осознал женское мышление, женское сознание, особенности этого, чтобы он, для него открылись бы поведенческие и какие-то иные черты именно женщин, потому что они существенно отличаются.
Может быть, психотерапия, она в том числе и этим приемом пользуется? Потому что я так думаю, что если человек идет под нож, то все иные способы он уже, ну, как бы справиться с собой, он уже перепробовал. Мы говорим не о капризах, а мы говорим сейчас, ну, о тех чувствах, с которыми человек не может их побороть. И тут...
Не может или не хочет?
Ну, вот это нет, вот... есть, конечно, несколько вариантов. Есть, когда не хочет, и здесь уже вот то, что вы говорите, это, конечно, серьезно. И эту информацию, если довести до людей, она им может помочь. Но есть ведь варианты, когда человек не может справиться. Вот поможет ли в данном случае ему эта информация?
Трудно сказать, конечно, насколько это... трудно, но ведь это фактически стало таким актуальным в последние годы и, как мне кажется, чисто искусственным путем.
Да, тут идет нагнетание и как бы потакание распущенности, то есть много уже перекосов. Но вот интересно, как бы если вернуться к культурам прошлых веков, то даже европейская культура, она шла по пути одевания мальчиков девочками, ли там не до 7-летнего возраста, корни очень глубокие. Но вот уже там в советские времена, например, педагогика официальная, она категорически была против, именно потому что это как бы неправильное воспитание. Мальчики должны воспитываться как мальчики с самого младенчества. Но тем не менее, что-то ведь в этом есть, в этом вот факте, в том числе и европейской культуры, традиции такой.
Ну, заметьте, с одной стороны, да, вот это ранние традиции, вот это детское, но в период школьный, школы ведь были все раздельные.
Да.
То есть, наоборот, как бы это все уже, когда нету еще осознания пола, тогда можно было делать как бы мальчики и девочки вместе. Вот когда есть вот этот момент, он должен быть разделен до определенной степени. Одежда играет колоссальную роль в осознании себя кем-то. Она может изменить человека. Вот в женщине есть такая фраза: «Женщина – это то, что на ней одето». То есть, понимаете, это влияние закона от внешнего внутреннему колоссально.
Нет, я согласна, конечно. Так и в актерстве используется активно. Я хотела относительно продолжительности жизни. Как бы мне сразу пришло на ум, что эталоны ветхозаветных старцев это много сотен лет.
Много сотен лет.
Там ученые спорят, так это или это какая-то гипербола, или это правда. Но тем не менее, исходя из вот ветхозаветных там мудрости, это благо.
Ну, трудно сказать. По-моему, в Ветхом Завете люди шли в постижении себя колоссальными шагами. Потом как бы это стало уменьшаться. И поэтому нужны были длительные вот такие сроки.
Может быть, правда, до нас дошли именно уникальные личности, и срок их пребывания как бы на физическом плане нужен был таким длительным. То есть они вот как всего, столпы или как светоч такая. Именно, заменить всего, их было неким. Может быть, это так. Но с другой стороны, вот тоже я хотела спросить, существует такой вот парадокс. Среди детей и молодежи нет страха смерти. Но это активно используется в спорте, например. То есть вот эти рисковые виды спорта, они откровенно, тренер говорит о том, что нет страха смерти ни у подростков, у детей, и поэтому легко прыгать с вышек, с парашютов, акробатика и все такое прочее. Но это как бы с одной стороны, вот, ну, видимо, природа так, да, природа так устроила, и, казалось бы, это правильно, исходя из как бы мудрости природы. Но с другой стороны, ведь каждый приходит на Землю с определенной миссией, то есть мало есть воплощений, когда там человек пришел для того, чтобы умереть в младенчестве или там в детском возрасте. То есть жизнь нужна. Более того, ну, как правило, нужно и здоровье. Там, будь ты математик или художник, все-таки тебе на несколько десятилетий здоровье нужно для того, чтобы реализоваться, чтобы свой талант и призвание реализовать. И вот получается, что с одной стороны нет ценности жизни, но с другой стороны от этого страдает здоровье, и человек как бы ставит свое здоровье под большой риск потерять его и не реализоваться.
Нет, здесь речь идет немножко о другом. Здесь речь идет о снятии драмы момента ухода. Если вот момент реализации, наша жизненная программа – это не линейная структура. Мы должны достичь чего-то, да? Как это сказано опять у тех же китайцев, не столь важно, кем мы закончим эту жизнь, сколько важно, каким. Вот это изменение. Оно не точечно, оно некоторый диапазон, имеет диапазон достижений. То есть, если к концу жизни вы достигли какого-то уровня, который предполагался по вашей программе нижней, вот дальше вы можете уходить по вашему желанию. Если человек не достиг, ему долго-долго протягивает жизнь, чтобы достичь хотя бы минимума. Так? Вот. Что касается момента, когда у человека начинается интерес к смерти и начинается его боязнь в какой-то степени.
Появляется. Чаще всего интерес к смерти сменяется боязнью.
Да, это последовательные такие движения. В тот момент, когда мы внешнюю сторону жизни почти исчерпали. Если мы посмотрим, что практически мы сейчас очень быстро можем понять весь видеоряд Земли, увидеть все пространство Земли. Это интернет, телевидение, все нам показывает. Не так много эмоций у нас вообще сильных, которые играют какую-то роль для нас. И все их человек проходит буквально где-то до 40 лет. И вот в этот период дальше у него начинается повтор. Повторы того же, кого-то чего-то. И вот в этот момент он понимает, что как бы эта жизнь замкнулась. Дальше наступает где-то смерть, порог смерти. И начинаются мысли о ней. И, конечно, страх первый. То, что непонятно, что это. Вот эта проблема, решить проблему, что смерти нет.
Да в том-то все дело, что литература сейчас о том, что смерти нет, огромное количество. Ну, то есть время сейчас то, масса фильмов, масса художественной литературы. Есть возможность даже как бы оставить культуру, страну, в которой ты родился, и уехать, и жить в той культуре и стране, где ну, как бы поголовно все считают, что смерти нет.
Вот это главное.
Но это почему-то людям не помогает.
Вот это главная проблема нашего времени. Мы знаем почти все, но ничего почти не осознаем. Вот расстояние между знанием о том, что смерти нет, и тем, что это понимание вошло в вас как вашу частицу души, как вашу частицу вашего тела, оно колоссально. Считается, что где-то примерно из накопленных ваших знаний какой-то процент входит в наше тело за 7 лет. За 7 лет меняются клетки тела. Угу. И та информация, которая вошла в вас, она каким-то образом входит в нас, и она становится нами. Наша вера становится уверенностью. Вот
это то есть ежедневная тантра или там, да, ну, типа молитвы смерти нет, после 7 лет вполне возможно, она сработает.
На это, на ускорение, есть все вот, те духовные практики, о которых мы все, конечно, много знаем. Это йога, упражнения, и те молитвы, и медитации. И если сложить себе какой-то комплекс взглядов, комплекс воззрений на эту жизнь, который позволял бы вам лучше расти, лучше реализовать те основные две задачи жизни – личная эволюция и социальное служение. Вот что главное в этом плане. Трагедии нет, даже если мы уходим. Но когда мы это осознаем и уходим сознательно, как опять сказано, когда за вами пришли, идите навстречу.
Ну, это все как, это все очень замечательно.
Но как это
пережить? На теоретическом уровне, да. Но именно вот какой-то некий существует порог и очень высокий. Вот, ты к нему подошел, ты все понимаешь, ты все знаешь, но это не стало, не стало твоими клетками, это не стало тобой.
Ну, во-первых, надо сказать, что для начала хотя бы понять просто о том, что смерти нет.
Да я думаю, что это для любого человека.
Да, к сожалению, нет.
Это же так здорово.
Это здорово.
То есть я знаю многих европейских вот как бы стариков, женщин, мужчин, которые говорят, как хорошо индусам. Вот.
Ну, а вы почему не такие же?
А вот мы не можем.
А почему не можете? Потому что...
И рады бы, а не можем. Вот что-то в этом есть. Вот в этом не того, что не можем, а того, что европеец не может. Что-то... Это не так просто.
Вот это долгая, видимо, европейская система воспитания, религиозная, особенно в этом плане религиозная структура. Ведь, собственно говоря, принципы реинкарнации были и заложены в христианстве изначально.
Да, вот, Алексей, я совсем недавно, читая исповедь святого Августина, 3 век, я там обнаруживаю, что этот, ну, апологет христианства совершенно открытым текстом говорит о вечности прихода на землю. Он разговаривает с Господом и говорит об этом, ну, как о само собой разумеющемся, о том, что он часть Вселенной, о том, что душа уходит и приходит там на новое воплощение. Я была просто поражена. И ведь это не считалось в 3 веке противоречащим христианским принципам. Вот интересно, что...
Ну, надо упомянуть труды Оригена, древнейшего тоже христианского философа. И, собственно говоря, упоминаемые в самом Евангелии и моменты на перевоплощение, ну хотя бы вот этот классический момент, когда ученики спрашивают Христа, но ведь сказано, написано в учении, что перед Мессией должен прийти Илия. Он говорит, но он и пришел, но вы его не узнали. И они поняли, что он говорит об Иоанне. То есть вот эти моменты есть всюду. Страшный, конечно, вред нанес христианству вот этот 325 год, 3-й Вселенский собор, когда фактически было государственным образом построен Ватикан, условно говоря, когда из 1800 епископов, которые были собраны на этот собор, 80% отказались поддерживать императора, который продиктовал основные позиции новой веры, новой религии, которую он хочет утвердить. Они отказались, но он просто их изгнал, как делают и наши правители часто. Вот там были потеряны, зарыты очень большие основные святыни для нас, которые, что мы сейчас и пожинаем, какие плоды, то мы и пожинаем. Но наше время знаменуется худшим событием. Буддизм говорит о том, что единственный смертельный грех есть на земле – это невежество и отсутствие желания приобретать знания. Вот то, что жизни, смерти нет, об этом очень многие не знают.
Невозможно поверить. Невозможно. Ну, потому что это, я говорю, можно даже смотреть самый популярный канал телевидения, и обязательно там будет фильм на эту тему.
Ну, вы видите, как бы большинство по-прежнему пребывает в этом же неведении до сих пор.
Там можно как угодно ругать Голливуд, но уж эту тему он проработал хорошо.
Относительно действительно хорошо, если можно так сказать. Ну, Голливуд, то, что делает Голливуд, это скорее, как как это называется, профанация, да, это скорее как раз враждебная деятельность, это спрятать истину от рекламной вывеской, вот это. Через голливудские фильмы невозможно образование такое. Но сама по себе, для меня было, например, вот я еще раз говорю, вот это осознание этого момента, он исторический момент. Когда, еще раз говорю, вера и понимание. Я тоже давно знаю эту восточную традицию, она мне глубоко симпатична и гораздо ближе мне, чем рай и ад христиан, которые придуманы, целиком придуманы. Ведь, собственно говоря, происхождение понятия ада, да? И Христос говорил очень образно, красиво. Он говорил притчами и интересными параллелями. И он говорит, что и будут они гореть в гиене огненной, и там будет скрежет зубовный, еще что-то такое. Но гиена огненная – это мусорная свалка под Иерусалимом, где всегда просто поддерживают огонь для того, чтобы не распространились какие-то инфекции. Вот, вот это, он это как бы привел просто параллель, пример. Это будут мучения нереализованные. Человек будет мучиться сам в себе, в своих, в своем огне. Вот этот смысл, который он вкладывал. Есть другая часть его же речи. Он говорит, у отца моего обителей много. То есть речь о том, что в том плане мы все люди распределяются определенно каким-то образом, тоже есть.
Еще вот у меня, Алексей, вопрос, тоже как бы вернувшись к тому вашему разговору, где вы сказали, что когда заканчивается, ну, как бы естественный срок реализации, человек изменился, человек выполнил предначертанное, он может добровольно уйти, да? Но вот, насколько я понимаю, сейчас особенное время, когда можно... можно фактически не одно воплощение длить. То есть фактически ты можешь не уходить, а ты можешь пойти на следующую ступень.
Нет, дело в том, что опять-таки это и существует диапазон. Программа максимум, программа минимум. Угу. Если вы вошли в своей жизни в этот диапазон, я не берусь, в каких критериях это измеряется, этот диапазон, но если вы достигли какого-то уровня, дальше вы можете уходить по силе вашего согласия, вашего внутреннего решения, принятия. На это нужно только лишь это. Но вы можете устремиться и реализовать весь диапазон, дойти до максимума. Это как бы пик ваших сил. То есть программа вашей жизни рассчитана на минимальное и на максимальное напряжение.
И второй вариант, когда как бы человек, ну, там, условно говоря, вычеркивается из жизни для того, чтобы он не зачеркнул того, что он сделал, наработал. То есть когда он как бы становится на явно путь регресса, ухудшающий его достижения.
Всегда убирают человека, если он стремится ему дать ему возможность, уйти, если он становится на какую-то неправильную дорогу вправо.
То есть эти оба правила, ну, обе возможности, они существуют в настоящий момент.
Всегда все равно главенствует правило свободы выбора, свободы воли человека. Все равно. И вот в этом плане очень интересен, например, момент ухода из жизни Юрия Николаевича. Да? Он ведь много раз говорил учителю Борису Алексеевичу Смирнову-Русецкому, что он устал, что он уже сделал все, что он может, и он больше не хочет. Он действительно сделал очень много, колоссальный вклад его. И удивительная история, когда на неделю или там на 10 дней в Советский Союз приезжает его брат, именно в это время он уходит. И брат его...
К Провожаю.
Провожаю. Что это такое? Отравление, случайность? Или это осознанный шаг? Учитывая на то, что он был ламой высокого посвящения, возможно, что это был осознанный шаг. Дело в том, что, если чуть-чуть мы задели слово «лама», вот эта система реинкарнации в некоторых странах носит чисто практический характер. В ней люди уже просто живут, как в обычной домашней хозяйственной деятельности. Это вот есть такое понятие, например, в Тибете лама Ринпоче. Это лама, которая воплощается все время в одном и том же месте, возглавляет один и тот же монастырь. И это все знают, про это уже снимают фильмы, о том, как ищут этого родившегося мальчика, его определяют, он проходит экзамены, сдает их. И все это восхитительно, особенно это очень важно для всех тех, кто это наблюдает. Когда ты видишь этого мальчика, когда он приходит в хижину, в которой жил этот, будучи отшельником, и он говорит всем остальным: останьтесь там, я хочу побыть дома один. Вот такой мальчик в своем доме, я хочу побыть один. Понимаете, вот эти вот вещи памяти из прошлых жизней, это же так. Здорово, это так восхитительно.
Но это тоже как бы тайна серьезная, почему некоторым открываются прошлые жизни, а некоторым нет. И для чего они открываются? И что с этим делать? И надо ли как бы это хотеть? Или это все-таки, раз уж нам это не дано, значит, это важно, что нам это не дано?
Это не дано только лишь по ступени нашего знания, по уровню нашего знания. То есть с ростом знания раскрывается очень многое, раскрывается все. На самом деле человечество по космическим срокам уже давно должно было осознать непрерывность жизни.
Нет, но если бы всем людям открывались их прошлые воплощения, то они бы и поверили. Не решили бы люди, что они все коллективно сошли с ума.
Ну, видите, мы ведь люди не все верят. Я говорю, еще где-то половина человечества, может быть, еще живет в этих концепциях всемирной, бесконечной жизни, отсутствия смерти. А ведь другая половина совсем других блуждает в построениях. Значит, они и не готовы принять то, что они... Как они могут принять то, что они были в прошлой жизни кем-то?
Ну, а куда деваться? Нет, когда как бы вот этот бы человек приехал в какой-то город, да, и понял бы, что вот он попал домой. Или он бы начал узнавать
вещи. Так зачастую бывает. Он бы принял. Зачастую бывает, но не верим мы самим себе даже.
Придумываем.
Вот это вот любые, что этого не может быть, потому что не может быть никогда. Это вот самая любимая такая позиция жизни, особенно нашей материальной науки. Ведь европейская церковь сейчас несет сильные потери духовности. Европа резко падает, и церкви выставляют на продажу. Наука еще только начинает ковыряться со своей материальностью, начинает выходить из какого-то кризиса. И в связи с этим как раз и возникают вот эти проблемы, что сроки космические подошли какие-то, а человечество к ним абсолютно не готово.
Ну, да, потому что есть, ну, как, например, есть такое объяснение, что с точки зрения вот обеспечения дисциплины и безопасности лучше все-таки, чтобы у человека был страх смерти, иначе
да.
у тех, кто
исключил, кстати говоря, из понятия и христианства реинкарнацию, была благая идея, если они не будут знать, что у них только одна жизнь, а дальше будет ад или рай, они будут стараться эту жизнь прожить.
Но в этом что-то есть.
Ну, на самом деле, да, но в этом нету свободы воли. Это ликвидация, это лишение человека вообще определенного основного как бы позиции этой жизни. Мы сами выбираем эту жизнь. Ведь главное, что интересно, что человеку нельзя навязать. Он должен прожить сам. Он должен изжить свои проблемы.
Ну, когда ребенка воспитывают, ему же все-таки что-то не разрешают, а что-то разрешают.
Ну, и это тоже... опять в силу незнания. Просто потому, что он не знает, что в розетке электричество, и туда не надо вставлять пальцы.
Ну, типа того.
Это... Так вот, остается главный вопрос. Познание, образование. Вот это главные вещи этой нашей жизни. Как можно больше, скорее и эффективнее давать людям знания. А сейчас идет обратный эффект. Им легче управлять, когда они невежественны.
Ну, нет, всегда легче управлять, да, когда они невежественны.
Но сейчас это осознанно, и делают это совершенно осознанно. Так что это, в общем, вещи-то.